Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 ноября 2022 года. Возвеличивание усилий. Вопрос. Как правило, когда к нам приходит новенький, его как бы поднимают в его собственных глазах. Допустим, он был обычным дворником, а тут его возвеличивают так, что он начинает раздуваться, как воздушный шар. А потом его отпускают, и он либо сдувается, либо еще что-то. Почему так работает система? Ответ. Чтобы немножко потрепать его эгоизм. Его так треплют, чтобы он начал серьезно воспринимать духовные вещи и пренебрегать материальными. Но на это могут уйти годы, пока не закончится вся эта процедура, и он не начнет верно воспринимать себя относительно духовного мира. Реплика. Но то состояние, о котором я сказал, получается естественным образом. Например, приезжает откуда-то гость, и он просто теряется, не знает, что ему делать. Ответ. На самом деле, возвеличивая товарища, мы не лжем ни себе, ни другим и не занимаемся подхалимажем. Просто нам действительно приятно, что мы видим своего товарища, который живет очень далеко и связан с нами. Вопрос. Как в таком случае обезопасить психику человека? Ответ. Если он постоянно занимается с нами, то видит, как мы относимся друг к другу, что мы приветствуем не его лично, а его вклад, работу, участие, то есть его усилия. Хорошо организованная группа правильно вводит человека в систему. Из беседы у меня зазвонил телефон. Самый великий человек в мире.
Радиоверсия.
Момент высшей истины. Реплика. Допустим, вы говорите ученику: «Сделай так», и буквально через небольшой промежуток времени: «Что ты делаешь?» Получается, что ваши поступки противоречат друг другу. Ответ. Это вам кажется, просто вы так слышите. Не я говорю наоборот, а вы воспринимаете наоборот. Для меня это одно и то же. В Торе есть очень точный пример, когда Творец обещает Аврааму: «Я сделаю твоего сына основой всех духовных поколений на земле». А через 5 минут говорит: «Зарежь его». Как же можно сопоставить эти 2 события и сказать, что это одно и то же? Вопрос. Тогда как в этом случае вас слушать? Ответ. Вот так и слушать, так, как слушал Авраам. Только у него была возможность подняться выше этих 2 событий и не своим земным разумом, а духовным, верой выше знания, то есть в свойстве отдачи увидеть, что это одно и то же. Поэтому не надо говорить, что учитель не прав. Ведь при этом ты отсекаешь от себя возможность приподняться на новую ступень разума, когда противоположности сходятся вместе и не уничтожают, не аннулируют друг друга. Это момент высшей истины, на которую мы не можем подняться нашими человеческими мозгами. Но это именно та точка, через которую можно пройти, как через стену. Она вдруг расступится, и ты пройдешь. Из беседы у меня зазвонил телефон. По секрету.
Радиоверсия.
В чем разница между женскими и мужскими слезами? Вопрос. Говорят, что на протяжении жизни у человека выделяется около 60 литров слез. Ответ. Но это уже не слезы горя или радости, которые являются следствием какого-то переживания, а слезы, необходимые для омовения глаз. Вопрос. Да, наверное, при исследованиях все эти данные смешали. Интересно, что люди от рождения и до смерти могут плакать 10 000 раз, включая плач в детстве и все наши последующие состояния. Немецкие ученые подсчитали, что женщины могут плакать от 60 до 70 раз в году, в то время как мужчины в 10 раз меньше. Они определили, что мужчины в среднем плачут 2-4 минуты, а женские слезы могут затянуться намного дольше. В чем разница в духовном между женскими и мужскими слезами? Ответ. Не могу сказать, что в духовном есть разница, потому что там женщина и мужчина – это несколько иные строения, чем в материальном мире. Понятно, почему в нашем мире женские и мужские слезы настолько разные. Женщина более эмоционально переживает все внешне, мужчина более эмоционально переживает все внутренне. Поэтому женские, мужские и детские слезы отличаются по уровню, по порогу переживания. Все они проявляются по-разному. Чаще, реже, глубже, в каком виде. А в духовном мире нет разницы между мужскими и женскими слезами. То есть внешнее проявление, оно такое, а внутреннего различия нет вообще. Между духовным мужчиной и духовной женщиной нет отличия в выделении слез. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 6 ноября 2022 года.
Радиоверсия.
Форма замыслотворения. Теперь приступим к выяснению формы замыслотворения. Несомненно, что результат действия изначально присутствует в замысле, так как даже у человека материального, обладающего множеством мыслей, результат действия тоже будет изначально присутствовать в его замысле. Учение 10 сферот, часть 1, сокращение и линия, внутреннее созерцание, глава 2, пункт 10. Замысел творения заключается в том, чтобы раскрыть большие желания во всех творениях и наполнить их тем, чего они хотят. Иными словами, замысел Творца – насладить творение. Вопрос. Почему же мы не ощущаем этот замысел? Ответ. Мы ощущаем его отчасти, ведь мы чувствуем желание насладиться, но в очень минимальной дозе. В силу желания давать в Создателе обязательно рождается желание получать в Создании, и оно является тем кли, сосудом, в котором Создание принимает его изобилие. Поскольку Творец – это желание отдавать, то как следствие желание получать автоматически появляется в творении, как закон причины и следствия. Из телевизионной программы «Учение 10 сферот» ТЭС 30 октября 2022 года.
Радиоверсия.
Ступенчатое описание книги Зоар. Реплика. Книга Зоар была написана на стыке, когда аналоговая система стала переходить в дигитальную. То есть этот язык сейчас должен быть близок к нам. Ответ. Бааль-Сулам написал дополнение к книге Зоар, которое называется «Сулам», что значит «лестница». Там параллельно с чувственным, сказочным описанием, с намеками и всевозможными картинами, Бааль-Сулам описывает все в оцифрованном виде, то есть ступенчато. Это дает огромный плюс книге Зоар, потому что с этого момента и далее она становится практически применимой для нового поколения. Она не осталась в таком состоянии, в котором была написана 2000 лет назад и могла быть использована только лишь большими каббалистами. Из беседы у меня зазвонил телефон. Язык Зоар, Талмуда и Торы.
Радиоверсия.
Привет ежику. Реплика. Был такой сказочник, Сергей Козлов. Он написал сказку «Ежик в тумане», по которой сделана анимация, которая считается лучшей анимацией всех времен и народов за все время. Ее сделал Норштейн. Там есть такие строчки. Вот и сегодня ежик сказал медвежонку. «Как все-таки хорошо, что мы друг у друга есть». Медвежонок кивнул. «Ты только представь себе, меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем». «А где ты?» «А меня нет». «Так не бывает», – сказал медвежонок. «Переверну все вверх дном, и ты отыщешься». «Нет меня. Нигде нет». «Тогда я выбегу в поле», – сказал медвежонок, – «и закричу». «Ёжик!» «И ты услышишь и закричишь». «Медвежонок!» «Нет», – сказал ежик. «У меня ни капельки нет. Понимаешь?» «Что ты ко мне пристал?» – рассердился медвежонок. «Если тебя нет, то и меня нет. Понял?» Вопрос. С одной стороны смотришь, если тебя нет, то и меня нет. Как бы по-дружески сказано. Как я могу быть без друга? А с другой стороны, там какая-то глубина. Скажите, что для вас значит, если тебя нет, то и меня нет? Ответ. Если человек не находит другого, в котором он мог бы видеть себя, что он и себя не найдет. В ком же он увидит себя? Мы же видим себя в других. Поэтому мне необходимы другие, чтобы я увидел себя, свое лицо, свой характер, свои свойства. Только таким образом я обнаруживаю себя, глядя на других. И поэтому получается, что если нет тебя, то нет меня. Вопрос. А в восприятии реальности, если меня нет, то нет ничего. Что значит «нет ничего»? Мир же существует? Ответ. Но это же писал Бальмонт. Пока живу, Вселенная сияет. Умру, со мной же умрет она. Вопрос. Но как понять, что нет меня, и все, что настроено, этот мир, все эти люди, все это тоже исчезает? Ответ. Это все во мне. И если я не ощущаю другого, на самом деле другого, вне себя, не ощущаю себя в нем, тогда я вообще не ощущаю мир. Вопрос. То есть я всегда должен через кого-то видеть себя? Ответ. Через кого-то, да. Вопрос. А то, что мы видим себя сейчас такими уродливыми, это почему? Ответ. А потому, что мы закрываем себя, замыкаем себя, ограничиваем себя и не желаем никого видеть, кроме себя. То есть я вижу вокруг себя зеркала, зеркала, сплошные зеркала. И в них только одна моя морда, извращенная такая, со всякими ужимками, гримасами. И ничего, кроме этого, я не вижу. А вот это и есть мой мир. Вопрос. То есть, если я никого в себя не пускаю и сам никуда не вхожу, то я страшен? Тогда вот этот мой мир эгоистичный? Я один? Ответ. Я вижу себя. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 7 февраля 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.